верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем и насовсем.
Глава первая. Второй шанс. Ведун. Пролог. Едешь ли в поезде, в автомобиле или гуляешь, хлебнувши винца? При современном машинном обилье трудно по жизни пройти до конца. В.С. Высоцкий. Тьма. Абсолютная беспросветная тьма, и где-то в ее центре бестелесная сущность, подвешенная то ли в микроскопическом пространственном объеме, то ли в бесконечной вселенной. Кто я? Где я? Что со мной? Никаких воспоминаний в голове. Впрочем, эти вопросы меня совершенно не волнуют. Мне хорошо, ничто не отвлекает от приятного ничего не делания. Раньше не подозревал, что вот так находиться в состоянии покоя незнамо где и ничего не делая, может быть столь приятным занятием. Ага, занятие. Что это такое? Занятие. Кажется, когда-то давным-давно, или совсем недавно я вел довольно активный образ жизни. Жизнь, что это? Но, нет, ничего не помню. Оно, конечно, если чуть постараться, можно добраться до своих воспоминаний. Но зачем? Что может быть лучше того состояния, в котором я пребываю в данный момент? На интуитивном уровне я осознавал, что не нужны мне какие-либо знания, способные внести дискомфорт и разбередить тонкие душевные фибры. Хорошо вот так бездумно проводить время, купаться в неге и покое, постепенно становясь частицей огромного нечто, именуемого небытие. Наверное, это и есть то, что люди называют смерть. Смерть. Пугающее слово, неприятное и неприемлемое по своей сути. В какой-то момент оно яркой вспышкой вывело меня из состояния покоя. Я понял, что вовсе не хочу раствориться навсегда в этой обволакивающей пустоте и, в конечном итоге, стать ее неотъемлемой частью. Неожиданно пришло осознание происходящего. Получается, что я умер и теперь нахожусь в том самом лучшем из миров, о котором нам рассказывают представители жреческого сословия всех мастей и некоторые особо одиозные деятели от науки. Так, если я умер, где тот самый пресловутый тоннель, в котором свет в конце и бородатые мужики, определяющие, куда тебя направить дальше, либо в райские кущи, либо в другое то ли весьма горячее, то ли очень холодное, во всяком случае, крайне неприятное местечко, именуемое адом. Получается, врут те счастливчики, коим довелось пережить клиническую смерть. А может быть и не врут, ведь во врата их не пустили, лишь сказали: «Валите отсюда, ваше время еще не пришло». Осознав теперешнее свое существование, точнее, псевдосуществование, я тут же расхотел растворяться в блаженном нечто. Пусть индусы стремятся к завершению своего колеса сансары и блаженной нирване, их больше миллиарда, им тесно в своей Индии. Я, обычный русский парень, готов принять только рай, но ад, вроде бы, грехов не накопил. Ну задавил когда-то ненароком кошку, а нифиг, сама прыгнула под машину, чокнутая. Ну украл по младости лет у бати деньги из кошелька, так потратил не на себя, а на всю компанию друзей. Лимонад, пирожные, конфеты и прочие радости. За это неплохо так огреб от предка, значит, уже искупил. Отмудохал нескольких индивидов, так сами напросились. По жизни старался никому подлянок не делать, локтями конкурентов не расталкивал, нижестоящих по карьерной лестнице ногами не пинал, вышестоящих не дергал за штанины, чтобы занять более теплое местечко. Рохля, я бы не сказал. Врезать обидчику по физиономии еще как могу, точнее, мог, хотя себя считаю белым, пушистым и вполне себе миролюбивым. А еще, был два раза женат, не срослось. Как-то все заканчивалось довольно скоротечно и без довеска в виде детей. разбегались относительно мирно. Она к другому, менее черствому и более перспективному, я обратно в холостяцкую жизнь. Годам к 40 дорос до заместителя директора отдела продаж по работе с новыми клиентами в одной фирме, изготавливающей упаковку из гофрированного картона. Итак, я все-таки растормошил немного память. Сразу стало как-то неуютно от того, что моя бренная жизнь закончилась как-то вдруг резко. Отныне не морочить мне более головы наивным потребителям гофротары, что только ящики нашего производства, якобы, самые прочные, самые экологичные, самые красивые и, что самое главное, самые дешевые на всей планете Земля. Не выпить мне отныне бутылочку пивка в спортбаре, не поорать от души во время захватывающего футбольного матча среди таких же чокнутых фанатов, не поесть нежного шашлыка на природе под хорошую музыку и шумные разговоры с друзьями, не встречаться с очередной пассией для приятного совместного времяпрепровождения, да и много чего мне более не испытать. Интересно, за что же мне такое счастье? Вроде бы, не старым ушел из жизни. Как и почему такое могло случиться? Воспоминания о прожитом не хлынули бурным потоком, возникали фрагментарно, будто обрывки страницы с пресловутой книги жизни. Я до сих пор так и не вспомнил свое имя. Для меня стало шоком узнать, что ушел я из жизни в неполные 46. Но как это случилось, хоть убей, не могу вспомнить. Окунувшись в ход текуции воспоминания, неожиданно для себя осознал, что, провиси я в этом безвременье еще какое-то время, моя личность исчезнет, ну, попросту сотрется. В таком случае, что станет с моей бессмертной душой? Так же раствориться, или отправиться на очередной виток бесконечного круга перерождений? Если так, то интересно, куда меня забросит на этот раз? Неожиданно в голове запел хрипловатый голос, черт, не могу вспомнить, кому он принадлежит. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь, но, если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Да, перспектива переродиться в баобаб ничуть не прельщает, министром уж куда ни шло. Но ведь министрами не рождаются, они формируются из успешных дворников, прорабов и прочих работяг физического и умственного труда, чаще умственного, ну если и рождаются, то уж непременно в семье министра. Эко тебя поперло в философию, Андрюха. Ага, Андрей, теперь я знаю, как меня зовут, Андрей Воронцов. В детстве какой-то начитанный умник с нашего двора окрестил графом. С тех пор прилипло, так и прошел по жизни с, в общем-то, необидной кликухой. Осознание самого себя повлекло за собой наплыв новых воспоминаний. Автобусная остановка, утренний час пик. Интересно, что я там делал такой солидный человек, привыкший перемещаться на 4 колесах дорогого и весьма престижного авто. Ага, все понятно, сдал свою новенькую 6-ку в специализированную мастерскую для планового техобслуживания. Ну там масло и прочие жидкости поменять, зашлифовать микроскалы и трещинки на лобовом стекле и лакокрасочном покрытии, систему подачи топлива подрегулировать и еще кое-что по мелочи. Обещали вернуть через сутки, вот и заставила нужда тащиться на остановку общественного транспорта и ждать маршрутку, чтобы добраться до рабочего офиса. Пришлось выстоять приличную очередь. Впрочем, время позволяло, до начала рабочего дня еще час. К тому же, погода располагала, лето, солнышко, тепло, отчего бы не постоять. Маршрутные такси подъезжали с обнадеживающей частотой, и довольно скоро я находился во главе вполне себе организованной толпы, и, по идее, должен был первым забраться в очередную маршрутку. Неожиданно в мерный гул транспортного потока диссонансом врезался резкий визг тормозов. повернул голову на звук, и волосы на всем теле поднялись дыбом. На огромной скорости к остановке приближался Mercedes-Benz G55 AMG. Я неплохо разбираюсь в автомобилях, и Гелендваген по характерной рубленной форме кузова и трехлучевой звезде в круге на радиаторной решетке капота спутать с чем-то еще весьма затруднительно. Не люблю сараи на колесах, то ли дело моя элегантная А6. Впрочем, сравнительная характеристика транспортных средств, выпущенных на немецких и австрийских заводах, меня в тот момент меньше всего интересовало. Главным во всей представшей пред моим взором картине было то, что тяжелый автомобиль, судя по растерянной мордашке белобрысой мадам за рулем механического монстра, потерял управление и неумолимо приближался к остановке и персонально к моей беззащитной тушке. Успел заметить, что эта баба сжимает в руке прямоугольную пластиковую коробочку айфона. Не этот ли девайс послужил причиной потери управления ею автомобилем? Скорее всего, именно так оно и произошло. Заболталась сучка безответственная, увлеклась, и вот вам результат. На анализ сложившейся ситуации мне потребовались доли секунды. Слева тяжеленный сарай на колесах, мчащийся на приличной скорости к остановке общественного транспорта. Сзади поджимает толпа, еще не осознавшая, что ей грозит. Так или иначе, путей для отступления нет. Однако попытаться все-таки стоило. Оборачиваюсь и со всей дури толкаю от себя какого-то прыщавого юношу со стереонаушниками в ушах. Наградой мне стало летящее прочь тело и непонимающий обиженный взгляд парня. Не обращаю внимания, после разберемся. Не теряя времени, устремляюсь вслед за валящимся на подпирающую нас толпу юношей. Не успеваю. Мощный удар в район таза. Слышу громкий хруст ломающихся костей и рассыпающихся позвонков. Странно, боли не ощущаю. Похоже, сигналы, идущие по нервам, в отличие от звуковых волн, распространяющимся по костям скелета, еще не достигли мозга. Ну да, скорость передачи нервных импульсов на порядок ниже скорости звука. Боже, какая чушь в башку лезет. Затем еще один удар, теперь в голову. Темнота. И вновь темнота, только другая. Здесь я во всяком случае осознаю себя как умершего. Блин, я умер. Что-то как-то банально звучит. Я умер. А если добавить пафоса? Я умер. Не, тоже не канает. Если я себя осознаю, как личность, то какой же я мертвец? Ага, живым меня так же трудно назвать. Получается, как-то не то, не сё. Тут что-то резко поменялось в моем мироощущении. Где-то вдалеке вспыхнула яркая точка, в тот же момент мою сущность будто подхватила чья-то сильная рука и будто беззащитного котенка потащила навстречу неведомому свету. В безвременье все тянется очень долго и в то же время происходит мгновенно. Парадокс, на первый взгляд, но это именно так. Объяснить механику я не могу, воспринимаю как данность. В какой-то момент сияющая точка превратилась сначала в огненный шар. По мере моего приближения окружающий мир разделился на две примерно равные половинки, беспросветный мрак великого ничто и пылающее нечто я, находящийся между этими двумя противоположными стихиями. Меня все быстрее и быстрее тащило к огненной половине. Похоже, свой шанс раствориться в ничто я потерял. Теперь меня ждет ад, возникла и тут же погасла мысль, вместо нее появилась другая. А разве мрачную пустоту бесконечности можно назвать раем? Похоже, выбора тут не дают, и мне не суждено приобщиться к блаженной нирване. Да и не очень-то и хотелось, еще раз повторяю, я не индус. А что с огнем? А не гиенна ли это огненная, в которой мне гореть и не сгорать до скончания времен? В какой-то момент я оказался в бескрайнем потоке, состоящем из сияющих с разной интенсивностью субстанций сферической формы, движущихся в направлении ослепительного сияния. Нет, Как таковых геометрических размеров эти объекты не имели. Просто одни светились ярче, другие были бледнее, отсюда создавалось впечатление, что какие-то больше, какие-то меньше. Похоже, это такие же умершие, как и я, ну или их души, выражаясь лженаучной терминологией. Вскоре я смог обнаружить встречный поток, состоящий из бледных искр примерно одинакового свечения. Мне вдруг стало понятно, что это такое. Это те же самые души разумных существ, только лишенные накопленной за годы жизни информационной составляющей. Это что же получается? Огромное сияющее нечто притягивает к себе души умерших, выкачивает из них практически всю энергоинформационную составляющую, после чего отправляет обратно для вселения в тела вновь родившихся живых существ. Перспектива неприятная, но обнадеживающая, то есть застрять в аду или раю мне не светит, а светит, как обещают индусы, отправиться на очередной круг перерождений. В голове вновь раздался слегка гнусавый навязчивый голос. «Не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам, нажрешься в хлам, и станет противно, соратникам и друзьям, держись сильней за якорь, якорь не подведет, а ежели поймешь, что сансара, нирвана, то всяка печаль пройдет, какая сансара, какая нирвана, сейчас соприкоснусь с сияющей поверхностью, и у меня отнимут последнее, что я имею». Мои переживания, воспоминания, как, наверное, уже проделывали со мной неоднократно. Да, кажется, где-то в глубинах памяти сохранились воспоминания об этом золотом сиянии, что-то связанное с избавлением от каких-то душевных страданий и мук. Прислушался к внутренним ощущениям. С одной стороны, освобождаешься от тяжести пережитого и обновляешься. С другой, возникает вопрос, а для чего тогда жил, если весь твой жизненный опыт уходит неведомо куда, но деваться некуда. Похоже, придется в очередной раз принять неизбежное и начать новую жизнь в теле бестолкового младенца. Интересно, в чье тело меня закинет судьба, человека, зверя какого-нибудь, дерева? Или вовсе разумного чешуехвостого шестилапа из далекой галактики Йопта-дракона. Ха-ха, я еще и юморить способен. Неожиданно в непосредственной близости от меня окружающее пространство затрещало, будто чьи-то могучие руки разодрали кусок брезентухи и в нем образовалась рваная дыра. Странно, здесь определенно нет воздуха, а звук услышал. Или это не звук вовсе? А что-то иное, из разверзшейся пустоты на волю вырвалась яркая искорка и помчалась в бездну золотого сияния. Из любопытства я заглянул в образовавшийся разрыв ткани бытия и увидел там бескрайнее темное небо, усыпанное роями ярких звезд. А еще в их неярком свете я разглядел покрытую белым снегом равнину, в десятки шагов плотную стену деревьев и слабый огонек на фоне темных крон. Показалось, что на меня пахнуло зимней свежестью и запахом хвои, и так мне захотелось, несмотря ни на что, прервать свой нудный бег к очистительному нечто и оказаться в том ночном лесу. Попытался дернуться. Как это ни странно, получилось немного приблизиться к начавшему закрываться окошку в реальный мир. Задергался активнее, едва успел до него дотянуться и, самое главное, проскользнуть внутрь. В следующий момент ощутил невыносимую боль во всем теле. Боль реального человеческого организма, основательно потрепанного, вдобавок промороженного едва ли не до костей. И не мудрено, одет не по погоде. Легкие штанишки и рубаха, а ноги и вовсе босы. Теперь мне понятно, почему душа прежнего хозяина покинула эту бренную оболочку. Плевать, если тело приняло новую сущность, значит, оно еще живо и способно к функционированию. Пожалуй, о нем следует немедленно позаботиться, еще пара минут пытки холодом и болью, и та же участь ожидает меня. Холодно, ночь, лес, снег неглубокий, передвигаться особо не мешает. Единственное спасение – двигаться к неяркому пятнышку света. Из-за жуткой боли я на какое-то время потерял способность мыслить. Действовал исключительно на рефлексах. Не понял, как оказался у низенькой дверцы в неказистую бревенчатую избушку, из окна которой лился на улицу тот самый тусклый свет. Хотел сильно постучать в дощатую дверь кулаками, но получилось как-то не очень убедительно. Впрочем, меня услышали. Дверь распахнулась. Мне навстречу вырвался клуб пара. Пахнуло теплом, слегка спертым домашним духом и запахом чего-то съедобного. В следующий момент мозг отключился, и сознание провалилось в блаженное беспамятство. Глава первая. На память обычно не сетовал, хоть в ней и премного всего. Я вспомнил сегодня про этого, как там его, Кукушкин. Пробуждение стало не самым приятным для меня моментом. Такое ощущение, что тело долго находилось в работающей бетономешалке, затем его долгое время держали в жидком азоте, после чего расколошматили посредством механического кузнечного молота, в конечном итоге собрали разрозненные кусочки и склеили абы как. Тупая ноющая боль во всем организме и острая боль в правом боку, общая слабость и гнетущее чувство чего-то очень важного для меня, утерянного навсегда. Сил не хватало даже для того, чтобы распахнуть веки и осмотреться. Уши воспринимают какой-то невнятный шум, из которого вычленить что-либо членораздельное мешает общее ослабленное состояние. Хотел пошевелить руками, организм будто огнем обдало. Кажется, я застонал, может и вскрикнул, не могу точно сказать. Как результат, неразборчивое бу-бу-бу переместилось ближе ко мне. Как ни старался, ничего не мог понять из этого навязчивого бубнежа. По лицу прошлось что-то мокрое, губы также оросила влага и немного затекло в рот, проглотил, но вкуса не ощутил. Все означенные действия отняли у меня остатки сил, и я вновь погрузился в мрачную тьму беспамятства. Второе возвращение в реальность было немногим легче. Общая боль притупилась, хоть и чувствовал себя совершенно обессиленным. На этот раз мне удалось приоткрыть глаза. В помещении, где я находился, царил беспросветный мрак. Пришлось вынужденно отказаться от зрительного восприятия и перейти к анализу осязательных, слуховых и обонятельных ощущений. Лежу без одежды на чем-то вроде матраса в меру мягком, пахнущем сеном. Голова покоится на подушке, набитой все тем же душистым сеном. Сверху на мне что-то лохматое, довольно тяжелое, запах маминой каракулевой шубки из далекого детства. Так, и с этим разобрался, скорее всего, овчина, ну или какой иной мех. Прислушался, где-то наверху в печной трубе завывает ветер. Откуда мне известно про печную трубу? Так мои дедушка с бабушкой по отцовой линии проживали в деревне и регулярно забирали меня на лето к себе, предоставляя возможность моим родителям беспрепятственно клепать мне сначала братика, а потом и сестренку. Вот у них в бревенчатой избе пяти стенки была печь, точнее две печки. Одна в белой части исключительно для тепла с лежанкой, заваленной овчинными тулупами. Другая на кухне огромная конструкция с темным мрачным горнилом, закрываемым металлической заслонкой и специальным топочным отделением с набором колец, регулирующих силу пламени. Мне казалось, залезь я на нее и скомандуй по щучьему велению, по моему хотению, и так далее по теме, и эта дымящая трубой махина подчинится моей воле и поедет, нет, не во дворец к какому-нибудь царю за прекрасной царевной, а на зависть всем деревенским обитателям помчит по центральной улице. Вообще-то повседневно пищу готовили на сжиженном баллонном газе. Кухонная печь использовалась для выпечки разного рода пирогов, варки и томления вкуснейших щей из кислой капусты, а также тыквенной каши с пшеном, изюмом и еще чем-то вкусным. Ух, пальчики оближешь. Так вот, Часто в ветреную погоду наши печные трубы издавали подобные звуки, будто переговаривались друг с другом. В какой-то момент к ненавязчивому напеву ветра в трубе присоединилось громкое шуршание. Где-то в дальнем углу кто-то яростно царапал когтями деревяшку. Царапанье продолжалось недолго, и вскоре там негромко мяукнуло, и все затихло. Ага, кошка или кот, разумно, без кота мышелова в деревне никак, грызуны одолеют. Интересные ароматы в помещении, будто травы лекарственные кто-то сушит. Нос тут же вычленил запахи мяты, полыни, ландыша, ромашки, листа черной смородины и многого другого. Раньше как-то не замечал за собой столь тонкого обоняния. Интересно, откуда что взялось? То, что я нахожусь не в своей городской квартире, то ли деревенском доме, то ли на даче у кого-то из друзей, мне понятно. При этом, мое нынешнее состояние для меня полная загадка. Наиболее вероятная версия. Отправился в гости, там надрался до поросячьего визга, вдобавок с кем-то подцапался или грохнулся с лестницы. Скорее всего, все-таки упал с высоты. По пьяни я человек спокойный, к буйству и другим непотребствам не склонный. И все-таки, где я? Не припомню, чтобы кто-то из моих друзей занимался заготовкой дикоросов. Грибы, ягоды, веники березовые для бани – это норма, но, чтобы пижму, одуванчик или крапиву со зверобоем в дом тащить и развешивать под потолком при изобилии на полках аптек нормальных лекарственных средств, на мой взгляд, перебор. Ладно, меня оно не касается, у всех свои причуды. И тут я вспомнил недавний сон, будто лечу в мрачной пустоте в направлении какого-то золотистого свечения, а потом бег по снегу, а еще избушка в лесу. Это надо же такому примерещиться. Не, пожалуй, стоит более ответственно относиться к приему крепких алкогольных напитков. Благо хозяева дома не выперли меня на улицу в нетрезвом состоянии, а чин-чином предоставили кров и постель. Рука скользнула по телу вниз, и в районе груди наткнулась на тугую повязку. Неужто во время падения ребра поломал? Промелькнула в голове здравая мысль. В таком случае почему не вызвали скорую помощь? По логике вещей, с переломанными костями я должен находиться в хирургическом стационаре под неусыпным надзором заботливого медперсонала. Залогом тому мой дорогущий медицинский полис от одной из самых продвинутых российских страховых компаний. Ниже оказалось еще интереснее. Мои чресла были обернуты тканью, под которой прощупывалось что-то бесформенное мягкое. Памперсы напоминают, но какие-то уж очень грубые и неудобные. Был у меня неприятный момент в жизни, после автомобильной аварии пришлось около месяца проваляться в больнице с переломом ноги на растяжке, вот тогда памперсы стали для меня палочкой-выручалочкой. Даже представить не могу, как бы без них обходился. Интересно, в чью это светлую голову пришла гениальная мысль обложить меня чем-то мягким и завернуть в тряпицу. Ладно, после разберемся. Следующим моим открытием стало полное отсутствие пивного животика. На его месте находился провал, где под тонким слоем кожи прощупывался жиденький пресс живота. Рука метнулась к лицу, на худых щеках ни малейшего следа жесткой щетины, наличие которой проявляется буквально через несколько часов после самого тщательного бритья. Наоборот, кожа лица нежная, бархатистая, как у ребенка. Черт, черт, как у ребенка. В памяти в очередной раз всплыл недавний сон. Долгий полет в пустоте. Мой прорыв через нарушенную ткань бытия. Босые ножки топают по неглубокому снегу и маленький кулачок, бьющий в дощатую дверь входа в избу. Нет, не может быть. Неужели я на самом деле умер в той прошлой жизни? В чьем же, в таком случае, теле я оказался? Панические мысли лихорадочно забегали под черепной коробкой, грозя превратить голову в некое подобие взорвавшейся гранаты. В какой-то момент перегретое сознание не выдержало, и я вновь погрузился в спасительное небытие. Акт 3. Открываю глаза, прислушиваюсь сначала к внутренним ощущениям. Вроде бы, мне значительно легче, чем в предыдущие разы. Общая слабость никуда не делась, но появились потребности. Во рту сушь, как в пустыне Гоби. Одновременно присутствует потребность опорожнить мочевой пузырь. Попытался позвать кого-нибудь на помощь, но из иссушенного рта вырвалось что-то наподобие мычания. Впрочем, этого вполне хватило. Неужто очухался, милок? Голос принадлежал, вне всякого сомнения, пожилой женщине и здорово напоминал голос самой популярной киношной бабушки Татьяны Ивановны Пильцер. «Я-то уже думала, что окочуришься. Повезло тебе, малый, под счастливой планидой родился, аль в рубашке». Повернул голову на источник звука. Льющийся из окна свет вполне позволял рассмотреть обстановку во всех подробностях, да и само зрение как-то обострилось. У жарко растопленной печи стояла старушка в изрядно поблекшем от многочисленных стирок цветастом платье, спереди прикрытым фартуком из какой-то дерюшки, росту невеликого. Откуда понял? Не могу толком объяснить, просто понял и все. Волосы седые уложены на голове в замысловатую прическу из переплетенных между собой нескольких косиц, скрепленных заколками. Лоб высокий, глаза голубые, изрядно выцветшие от старости. Кожа лица изрезана многочисленными морщинами. Нос крупный с заметной горбинкой. Рот увядший со сморщенными блеклыми губами. Подбородок острый, заметно выступает вперед. Шея тонкая, птичья. По внешнему виду, эту особу можно легко принять за классическую злую бабу-ягу из русских народных сказок. Образ дополнял здоровенный котяра черной масти, трущийся, задрав хвост трубой, а ноги старушки. Именно кот в самом что ни на есть брутальном виде, ибо ничуть не стеснялся демонстрировать присутствующим свое котовье хозяйство. Время от времени котяра предупреждающе брызгал зелеными искрами в мою сторону, мол, я тут главный. Затем все его внимание вновь переключалось на хозяйку. Покатаюсь, поваляюсь на Ивашкиных костях, Ивашкиного мясца поевши. Нет, не то, слишком уж глаза добрые и, вроде бы, женщина рада моему возвращению в реальность. Бы, мы, бык, мык. Я попытался донести до хозяйки суть обуревавших меня в данный момент желаний. В конечном итоге поднес руку ко рту и жалобно посмотрел на нее, мол, спасите, помогите, умираю от жажды. Ах ты ж, страдалец! Отставив в сторонку ухват, всплеснула руками старушка. Чичи с напоем. Она с завидной грацией подбежала к столу, схватила деревянный ковшик, затем метнулась к стоящему на скамейке у печи чугунку, зачерпнула оттуда и вскоре поила меня, аккуратно придерживая голову свободной рукой. Жидкость оказалась теплой, скорее даже горячей, и, судя по вкусу, это была не просто вода, а отвар каких-то трав. Выдул целый ковш, отчего второе мое насущное желание еще сильнее обострилось. «Бабушка, мне бы того!» Смущенно обратился к хозяйке, и тут до меня дошло, что вместо солидного мужского баритона говорю неокрепшим мальчишечьим голоском. Вообще-то, не очень удивился данному факту, кажется, был готов к чему-то подобному. Чего, милок, ну, отлить бы, ах, это, весело заулыбалась старушка, так пруди лежа, можешь и по-большому оправиться, хе-хе-хе. Сфагнум он все впитает, не смущайся, тебе самому ходить в уборную пока не странно, поскольку болезны и вставать я тебе, милок, разрешу еще не скоро. Сделал как было рекомендовано врачевательницей, полегчало. Судя по ощущениям, этого самого сфагнума в доморощенном памперсе было достаточно, чтобы не протекло в постель. Бабушка, а сфагнум, это что такое? Да мох болотный, начала объяснять женщина, Первая на деревне штука, а после, конечно, еды. Его и на раны накладывают, и под лежачего больного, и прокладку для девок и баб, хотя, тебе, малек, этого знать не полагается, а еще задницу им подтираем. Это вам городским газету подавай, али специальную бумажку. А мы сельские, народ простой, где лопухом, где мхом обходимся очень даже прекрасно. Откуда знаете, что я городской? Ну как же, ты хоть не по сезону одимши сюда пришел, при этом одежка на тебе хоть и рваная, но дорогая по нынешним ценам. Бельишко нижнее пошито из настоящей шелковой ткани, сюртучок со штанишками из английского вельвету, ужасно дорогущего. Нет, не из простых ты, малец и не из работяг. Непонятно, где обувку потерял и как, топая по снегу босым, пальцы на ногах не отморозил. Прям чудеса. Интересно, откуда ты такой взялся на мою голову? Не знаю, бабушка, память будто ножом отрезала. Кто я и откуда, хоть огнем пытайте, не скажу. Мне хотелось и самому задать доброй старушке кучу вопросов, однако, накатившая слабость заставила смежить веки и вновь отключиться от реальности. Возможно, выпитый мной отвар содержал какой-то снотворный компонент, а может быть, я и ошибаюсь, и моя сонливость вызвана общим состоянием ослабленного организма. Следующее пробуждение случилось, судя по столбу света, льющемуся из небольшого оконца также днем. Тут я или проспал недолго, скорее всего, наоборот, продрых целые сутки. Со временем у меня без моего дорогущего Rolex'а на худой конец, мобилы, определенно, затыки. Распахнул веки и первым делом щедро поделился жидкостью из мочевого пузыря с памперсом. Затем покряхтел для привлечения внимания хозяйки. Осмотрелся, в избе никого, кроме меня и беззаботно дремлющего на печной лежанке черного как ночь котяры. Эван как вольготно развалился на спине, лапищи свои мощные когтистые растопырил, шары вывалил всем на обозрение. Ну прям охальник, на мое пробуждение ухом не повел. Вот же засада. Голову посетила запоздалая мысль, даже не поинтересовался, как звать величать мою спасительницу. Точнее, спасительницу моей теперешней бренной оболочки. То, что отныне я не солидный мужчина на пятом десятке. Хоть и не олигарх, но кое-чего мне все-таки удалось в той жизни достичь. Во всяком случае, интересная работа позволяла мне обеспечивать вполне завидное материальное положение. Трехкомнатная квартира в престижном районе города, автомобиль бизнес-класса, ежегодный отдых не в какой-то там задрипанной Турции или шумном вонючем Тунисе, только райские Карибы или Багамы и только в персональном бунгало со всеми удобствами в обществе очередной мимолетной подружки. Да, исходя из сложившейся ситуации, не видать мне отныне всего этого и вообще, что делать, оказавшись в теле ребенка, пока не знаю. Воспоминания о потерянном навсегда беззаботном счастье разбередили душевную рану. Хочу назад в уютное начинающее дряхлеть тело, к привычному укладу жизни. Хочу продолжать дурить головы потребителям гофротара и получать с каждой удачной сделки свой законный процент. Хочу по вечерам, вооружившись бутылочкой пивка, читать всякий бред на псевдоисторических форумах и добавлять к нему собственные измышления, не менее бредовые, или троллить всяких умников, выкладывающих свои посты в инете. Хочу на выходных выезжать на природу в теплой дружеской компании с мангалом, шампурами и заранее замаринованным шашлыком. Хочу, хочу, хочу. Разнервничался до такой степени, что не заметил, как заорал на всю избу. Тьфу на меня, истерю, как Марфушенька-душенька из фильма «Мороскоблин». Та тоже много чего хотела. Вот Барсика напугал, напрягся и зырит на меня своими изумрудными зенками. Итак, чем на сей раз Боженька наградил? С великим трудом мне удалось скинуть с себя тяжеленный овчинный тулуп. Приподнял голову, оглядел доставшееся от неведомого реципиента наследие. Да, небогато. Тельце тщедушное, ребра на груди обмотаны тугой повязкой, а те, что не замотаны, можно запросто пересчитать, не обращаясь к услугам рентгенолога. Тазовая область сокрыта от взгляда народным памперсом, набитым высушенным мхом. Ножки, больно смотреть, худющие во многих местах перевязанные тряпками, на обеих ногах безразмерные носки грубой вязки, доходящие до середины голени. Руки, тонкие палки с заметно выделяющимися локтевыми суставами и нитками мышц под синюшной кожей. Красавица, однако. Кастинг на роль узника Бухенвальда, считай, успешно пройден. Вид изможденной плоти привел к вполне ожидаемому результату. Мне захотелось есть. Нет, жрать. Точнее жрать. Вот как бы так, на кухонном столе стоял исходящий паром котелок с каким-то варевом. Однако в виде тока, да зуб не имет. Сил едва хватило натянуть на себя обратно спасительный тулупчик, поскольку в избушке было не так уж и тепло. Тем временем невыносимый голод становился все более невыносимым. Я даже начал бросать плотоядные взгляды в сторону греющегося на печи кота. Тот в свою очередь будто что-то почувствовал, резко подскочил, одарив меня крайне недружелюбным взглядом, громко мяукнул и спрятался от греха подальше за печной трубой. Тут дверь в избушку тихонько скрипнула. На краткий миг в помещении стало значительно светлее. Появилась хозяйка в овчинном полушубке и с вязанкой поленьев в руках. Скинув ношу у печи, бабушка распрямила спину и, посмотрев на меня, констатировала: «Вот и славно, соколик, проснулся. Поди голодный, аки зверь». В ответ я лишь интенсивно закивал головой, поскольку обильное слюноотделение во рту мешало объясняться членораздельно. «Сейчас подам, бульон еще с раннего утра в печи томится». Полулитровая глиняная миска с горячим мясным бульоном была оприходована мной в считанные мгновения, ни капли не пролетела мимо рта. Осушив емкость, с благодарностью посмотрел на добрую женщину. Зверский голод еще не прошел, но теплая волна, пронесшаяся по пищеводу вниз к желудку, весьма обнадеживала и настраивала на оптимистический лад. «Спасибо, бабушка!» От всего сердца поблагодарил я. «Да ладно!» — та махнула рукой. «Хорошо, хоть организм начал пищу принимать. Когда валялся в забытии, пару раз пыталась напоить тебя бульоном, а ты все обратно извергал. Не принимал организм, ну ни в какую. Вроде водицу и отвары не отвергал, а от обычного куриного бульона тебя буквально наизнанку выворачивало. Жалко смотреть было. Я бы не отказался пожевать чего-нибудь более существенного. Нельзя тебе пока что более существенного», — улыбнулась старушка, отчего перестала походить на бабу-ягу, скорее на добрую и заботливую бабушку, хлопочущую над больным внуком. Кишки скрутит в узелок, так и помереть в корчах недолго. Упаси Христос. Хозяйка повернула лицо к незамеченной мной ранее иконе в красном углу горницы и перекрестилась по-старообрядчески двуперстием. А может, я все-таки на земле оказался? В голове появилась весьма обнадеживающая мысль, занесло с того света прямиком в мой родной мир. А вдруг, земля и вовсе единственная во вселенной планета, населенная разумными существами? Ну, попал к старообрядцам в Сибирь или на Дальний Восток, так отсюда и до цивилизованных мест добраться вполне можно. А там, есть у меня несколько вкладов на предъявителя, как-нибудь доберусь до них. Сложно в моем детском состоянии, но вполне осуществимо. Дальше буду думать. Бабушка, простите, что не поинтересовался вашим именем и отчеством. Не до этого как-то было. Хозяйка весело покосилась на меня. Ну, кто бы сумлевался, значится, точно из господ, а лентил лихентов будешь. А кличут меня Василиса Егоровна из рода, основанного Третьяком, значит Третьяковы мы. Кто поменьше, бабушкой Василиса именуют, а все прочие, просто Егоровной. Знахарка я местная, из людей по возможности всякие хвори изгоняю где травкой, где наговором старинным, где посредством резекции, но завсегда с молитвой, ибо без воли Господа нашего Иисуса Христа никакая болячка не заживет. Так я на земле, в Российской Федерации, возбужденно воскликнул я. Странные речи ведешь, мальчик, хоть молвишь по-русски. На земле, конечно, а где же нам еще быть? Разумеется, в России матушке, только у нас никакая не федерация, а царство государства, анперия называется. Большущее, сказывают, от германских и польских земель до Восточного океана, и от полночных морей до южных окраин на многие тысячи верст раскинулось, и языков всяких разных у нас великое изобилие. А год на нече какой, не заметил, как начал заимствовать у Егоровны специфические речевые обороты. На нече, давеча, анперия. Дык 1853 от Рождества Спасителя нашего Иисуса Христа. Так, ситуевина, можно сказать, хреновая. Середина позапрошлого века со всеми неприятными моментами, свойственными тому времени. Вроде бы крепостничество еще не отменено, трудовой народ страдает под лютым ярмом помещиков-самодуров. Василиса Егоровна, а до столицы далеко отсюда? Тебе да какой, Владимира али Суздаля, хотя и туда, и сюда на паровозе чуть более суток добираться. Калуцкие мы, под боярином Андроновым проживаем. Калужские, на автомате поправил старушку. Ну да, правильно калужские, но тут народ бает по-своему, хоть ты ему кол на голове теши. А Москва, как же, хе, Москва, это ты про городище малое, что в сотни верст от Седова, таки чисто деревня глухая, там болотня сплошная, топи непролазные, гряд, нечисти всякой по лесам в тех местах видимо-невидимо, а народишку не бог весть сколько, хотя клюква оттудова, да всяко друга лесная ягода очень даже хороши. Неожиданно старушка оборвала свой треп и, вперев в меня взгляд своих водянистых глаз, спросила: «А чё это ты про Москву спросил, аль припомнил чего?»